Podfm.ru представляет.
Вы обещали, кстати, какие-то российские бренды исследовать.
Ну, будут совсем скоро. Просто есть же заготовки. Конечно, есть.
Ну, например, какой российский бренд можно проанализировать?
Проанализировать? Какой бренд? Ну, вы какой хотели проанализировать?
Ну, же заготовки.
Калашников есть заготовка.
Да, это банально.
Ну, как банально? Там очень интересная история, откуда растут ноги автомата Калашникова. Растут они от немецкого автомата, который гораздо раньше появился. На полях сражений. Нет, Второй мировой войны.
Не надо, это святой, ребят. Ну что, мы святой будем
вырывать?
То есть не будем
святой.
Ну зачем? Мы этим гордимся. Давайте когда снимут с производства.
Хорошо, договорились. Вот. В прошлой программе мы рассказывали о крупнейшем.
Ноги-то все равно будут оттуда же расти. Следующая модель.
Ну, не так. Не так обидно. База одна.
Вот. О крупнейшем ритейлере. Ну, в офлайне, который находится. Нет, ну как, ну вспомните. Мы рассказывали о Walmart'е.
Walmart,
да. О человеке, который создал вообще историю с самообслуживанием, историю торговли через супермаркеты, через гипермаркеты. Создал
это рассказывали.
Да, это мы рассказывали. А сегодня я решил поговорить и рассказать о людях, которые создали интернет-супермаркет, крупнейший в мире.
Amazon.
Да, Amazon.com. Тем более,
тут надо в связке с Почтой России, как они доставляют,
конечно,
товары,
конечно,
сколько задержки.
И об этом поговорим тоже. Для начала хотел бы познакомить вас с цифрами, со статистикой онлайн, вообще, которая связана с онлайн-торговлей в мире и в России в частности. Значит, очень интересно, пожалуйста, в Соединенных Штатах Америки в этом году уровень, ну, оборот в онлайн-торговле составит порядка 200 миллиардов долларов. Впервые в 2010 году и в 2011 появились в США дни, когда оборот онлайновой торговли в день составлял более 1 миллиарда долларов.
То есть это какие же дни-то?
Ну, во-первых, конечно же, предпраздничные, это перед Рождеством, и целыми неделями уже именно люди, которые занимаются компанией продажей товаров через интернет, фиксировали обороты свои вот общие, да, за миллиард долларов. Это очень крутой показатель, потому что еще в 2005-2006 году об этом никто не мог и мечтать. Значит, что очень интересно, 14, порядка 14-15% всех онлайн-покупателей в тех же Соединенных Штатах Америки уже покупают, это с точки зрения, вот сейчас мы поговорим о развитии технологий, доступа к сети, покупают, совершают покупки через мобильное устройство. Ну и понятно, из 70-80% с помощью планшетных компьютеров, да. В России в 10, там, ну, у нас на уровне 1% покупок совершается
через
телефон, либо с помощью планшетов. Что еще интересного? Значит, в Китае в 2012 году 145 миллионов покупателей, которые будут совершать покупки.
Ну, ничтожный процент с точки зрения населения.
Да, с точки зрения населения, а с точки зрения, допустим,
страна, да?
Вообще, количество интернет-пользователей в Китае 500 миллионов человек. 500 миллионов, для сравнения, в России порядка 57 миллионов интернет-пользователей. В принципе, мы даже с этим уровнем и количеством интернет-пользователей более высокий уровень проникновения интернета в стране имеем. Вот, потому что в Китае он даже чуть ниже. Выручка, значит, пожалуйста, весь российский Рунет в прошлом году наторговал всего на 6 миллиардов долларов. Ну, чтобы мы вот как-то
понимали,
да, объемы продаж. Тот же Amazon.com наторговал на 35 миллиардов долларов. Один интернет-магазин, который располагается, да, с...
А что наши люди покупают? Наши люди, вот если о наших поговорить чуть-чуть. Потому что обувь бессмысленно покупать в интернете.
Ну, почему же Amazon.com предлагает и обувь вам купить?
Ну, почему же?
Ну,
если только ты в обычном магазине померил, а там
видел,
заказал...
Видел женщин, которые покупают корсеты даже через интернет-магазины.
Привозят... А вы видели их в интернете уже, да?
Нет, я видел.
На сайтах эротики?
На сайтах эротики.
Осваивают, да?
Пожалуйста, нет, вы заказываете несколько корсетов, вам привозят на выбор несколько моделей и типа размеров.
Ну, подошли-ка, вот, подошел.
Вам нравится, вы одеваете. Нет, вы меня
смотрите.
Подождите, почему вы так на меня смотрите? Вы представляете меня в корсете?
Нет, я знаете, почему на вас так смотрю? Потому что вы когда начали говорить о корсете,
загорелись глазки, изменился
совсем.
А какой цвет вам нравится? Я понимаю, что шелковый, красный, да, черный.
Конечно. Мне кажется, цвет печали такой.
Ну, друзья мои, значит, Рустам Иванович с прекрасным докладом. Мне очень интересно, потому что интернет-пространство, как вы сами знаете, это
не ваш конек.
Не моя тема, да, но я постепенно,
ваш
благодаря вам...
Сцена,
да-да-да.
Ну, да и в корсете вы разошлись, да, наверное?
Не, корсет нравится. Не, здесь я поддерживаю. Слушай, я человек глубинных культур, конечно.
Вы же играли женщину.
Ну, я без этого.
Без корсета.
Без корсета, да.
Значит, очень интересно...
С грудью проблема, кстати, у горы была. Чем было...
Наполнить.
Наполнить же ее, да.
Чем наполнили?
Наполнили колготками.
Молоком.
Колготками. Дали мне колготки, в одну положил.
Вам колготки, нравится молочная грудь, я посмотрю.
А вот товарищ Марин подключился, кстати говоря.
Мы к теме перейдем сегодня?
Да, конечно, перейдем.
Так россияне что покупают?
Ну, чаще всего, понятное дело...
Вы, понятно, корсет покупаете.
Да нет, ну
что... У техника, наверное.
Книги...
У техника.
Давайте и...
У техника.
Кстати, хорошее название для интернет-магазина, который занимается продажей этим товаров.
У
техника. Значит, понятное дело, книги. И вообще весь, вообще вся интернет-торговля выросла из книг. И тот же Amazon...
Глупость, да, покупать по интернету реальные книги.
Ну, почему?
Вообще, в принципе, абсурд.
Можешь купить электронную книгу.
А электронные воруют.
Электронные книги.
Нет, давайте мы об этом тоже сегодня поговорим. Мы об этом тоже, да, потому что Amazon.com, по сути дела, убивает сейчас рынок бумажных книг. Мы очень много об этом в прошлом году говорили, в 2010-м. Объем продаж именно электронных книг в 2011 году превысил объем продаж книг в твердом переплете, либо там в мягком переплете в самом же магазине Amazon.com. То есть они своими же руками убили целую индустрию, которая,
кстати,
помогла им встать на ноги.
На тему книг, в вашем бы стиле, вот вы разбили вчера, да, крышку от кастрюли, хотя на свет хотели посмотреть, чистая или стеклянная крышка, и не придерживали руками, да? А вот в вашем понимании надо было бы заказывать каждый раз электронную книгу с новой книгой.
С электронной,
закачанной,
да. Давайте, значит, приоритеты россиян, да, в покупках в интернете, понятное дело, книги, гаджеты всевозможные, туристические путевки, авиабилеты, кстати, именно с авиабилетов, если говорить, и вообще вся интернет-торговля мировая, там и начиналось. Смотрите,
Только убрали бумажные билеты.
Нет,
да?
В 60-х годах уже, несколько американских авиакомпаний объединились вместе с IBM для того, чтобы разработать систему бронирования билетов и продажи билетов либо по телефону, либо для того, чтобы упростить вообще просто сам процесс бронирования. Вот историки говорят, что уже на рубеже 60-х, 70-х годов можно было говорить о том, что прообраз интернет-торговли существовал. Следующим этапом в развитии интернет-торговли стал вопрос, который необходимо было решать крупным продавцам для того, чтобы решить вопросы с логистикой, с доставкой товара. То есть как только была решена история с тем, что у тебя на складе находится огромное количество остатков, и их нужно каким-то образом систематизировать, да, значит, после того, как ты систематизировал свои остатки, понять количество времени, которое тебе требуется на доставку, значит, исходя из этого, впоследствии заказывать этот самый товар, ну, целая цепочка, да, от производителя.
Что больше убыло,
да,
того,
конечно,
больше,
да,
заказать.
Что лучше продается, того больше заказываем, что хуже продается, меньше. Вот это был следующий этап развития торговли, потому что он, опять же, предусматривал
аналитический.
Да, предусматривал развитие вычислительных технологий, которые пришли на помощь просто продавцам крупным. Следующий шаг – это появление банковских карт. Они появились в конце 60-х, начало 70-х годов.
В этой системе, смотрите, Алексей Алексеевич, нет места
в 76-м году появилась система электронной подписи в Соединенных Штатах Америки. В конце 80-х рывком вообще в развитии интернет-торговли стало объединение в крупнейших туристических компаниях Соединенных Штатов.
70-х?
Это 80-е, в единую сеть, которая позволяла в любой точке Соединенных Штатов продать тебе туристическую путевку, а людям, которые принимали тебя на популярных курортах, обслужить. Ну, то есть система бронирования отелей, система бронирования, автотранспорта, система бронирования тех же авиабилетов, страхование жизни туриста, страхование там от невылета, от невыезда. В общем, это конец 80-х, ну и понятное дело, когда в 89-м году был разработан вообще основополагающий стандарт современного интернет-пространства World Wide Web, да, тройное W, который вот мы сейчас используем для того, чтобы назвать тот или иной сайт, и глобальная гипертекстовая система, HTTP, да, вот, который стал основным транспортным протоколом в интернете. Собственно говоря, в этот момент, хотя, смотрите, до 90...
Вы на Веселкин смотрите, он понимает?
Смотрите, не понимаете?
Не понимаете.
Но проблема была в следующем. Несмотря на то, что существовал протокол, существовала уже глобальная паутина, которая вообще, в принципе, с 64-го года существует, да, которая у военных в Соединенных Штатах Америки. Значит, до 92-го года государство контролировало интернет и все правила торговли, которые существовали на тот момент, и продажи тех или иных услуг или товаров через сеть интернет. И только в 92-м году, когда Конгресс, когда Конгресс допустил возможность участия частного капитала не только в развитии интернет-пространства, но и в регулировании, потому что, по сути, да, сейчас все крупные интернет-регуляторы — это частные компании, пожалуйста, компании, которые регистрируют доменные имена, да, компании, которые вообще полностью регулируют интернет-пространство, это все частные корпорации.
То есть как у них с деньгами? Тоже бабки-то печатают частные ребята?
Ну, все очень похоже. Все очень похоже, и я в этом плане не питаю никаких иллюзий относительно того, по чьим контролем находится в настоящий момент этот же частный бизнес, который и определяет правила игры в киберпространстве. Значит, что касается Amazon.com и вообще интернет-торговли, и интернет-торговли, в частности, книгами. Первый интернет-магазин, который торговал книгами, появился в 93-м году. Amazon.com появился в 95-м, но именно он стал вот флагманом и таким...
Ну, это из-за чего?
Ну, сейчас расскажем. Во-первых, понятное дело, биография есть человека, который именно и заложил основу успеха этого магазина. Это давайте, человек. Пожалуйста, ваши варианты.
Ну, Одессит.
Джеффри Безос. Нет, не Одессит. Безос.
Да. Ну, а кто тогда?
Безос. Чего он
там? Безос. Просто Джеффри Безос.
Безос.
Да. 12-го... Безос. Значит, на свет появился 12 января 1964 года, то есть даже помоложе, чем вы,
Алексей Алексеевич.
Какого года? 64-го.
Да. То есть ему с ракет сейчас...
С чем?
9.
С ракет с
9 годами. Появился он на свет в небольшом городке в штате Нью-Мексико. Оттуда был вынужден вместе с матерью переехать, потому что отец в возрасте года бросил семью. У него появился отчим. Отчим работал в нефтяной компании «Эксон». Дедушка, значит, работал в местном подразделении компании, которая занималась обслуживанием атомной энергетики в Соединенных Штатах Америки. Ну, тот дед был физиком.
Ну, сейчас уже, наверное, не работает.
Не работает, да. И впоследствии именно...
Умаялся
нейтронами. Умаяли его нейтроны.
Смекнул товарищ инвалид, да.
Смекнул, да. Значит, именно профессия дедушки предопределила выбор Джеффри Безоса.
Безоса.
Определила выбор...
А потом уже и без дедушки.
Учебного заведения, в котором он хотел получить высшее образование. Но до этого чуть вам Принстонский университет закончил. Изначально поступал туда на факультет физики, но первая мысль, которая пришла после полугода обучения, ну, когда ты действительно поступаешь, он говорит, я понял после 6 месяцев обучения в университете, что значит, у нас в университете, в частности, на моем курсе, в частности, моей группе, абсолютно все знают физику лучше, гораздо лучше, чем я, и физика точно не моя.
Чем деда.
И вынужден был перевестись на факультет, который занимался именно уже компьютерными технологиями. Значит, но в детстве тоже происходило очень много интересного. Уже в возрасте, там, по-моему, 13 лет он создал свою первую компанию, которая очень интересна. Первую компанию, знаете, как называлась? Институт мечты. Dream Institute. Продавал, значит, возможность развития курса творческого мышления у молодежи развивал. Более того, умудрился продать курсы, ну, обучение на эти курсы своей сестре и своему брату. Вот, представляете, насколько предприимчив мальчик был.
И
брату и сестре продал.
Так он просто
обучение на курсах.
Так нет,
с дисконтом, правда, с дисконтом. Да, да. Но правда.
Вас двое, я вам здесь.
Да,
он прессовал их.
Да, прессовал.
Давайте после новостей. Да.
Обязательно, да, продолжим.
После новостей спорта, да.
Блин,
да, дорогие друзья, из мира брендов запустился новый интернет-бренд betadrive.ru. Специальный наш сайт, посвященный тест-драйвам и радиоверсиям, и интернет-версиям, и телеверсиям, и твиттер-версиям, и перверсиям. Всему посвящен этот сайт. Заходите betadrive.ru. Вот, кроме того, друзья мои, совсем-совсем скоро, уже меньше, чем через месяц, начнется наш конкурс «Народный ведущий». Если вы хотите иметь собственное шоу на «Маяке» раз в неделю, часовое шоу, тогда заходите на сайт silane.pro, там есть такой квадратик красный, «Народный ведущий». Присылайте там минутное демо своего голоса. Некоторые пишут: «Я не могу сделать демо». Вы можете сделать демо, потому что у вас есть телефон. В мобильном телефоне есть диктофон. Там записывается звук. Вот можете просто...
Пока удручает, конечно, соотношение количества мужчин и женщин, которые претендуют на...
Каково же оно?
90-10. 90% мужчин, да. Женщин так много.
Ну, кстати говоря, по статистике радиовещания именно красивых мужских голосов и не хватает.
Да.
Нет, а вы посмотрите, кстати, наше вот шоу. Ну, вот одна, раз, два, три, четыре.
Да она и не женщина там.
Да.
По крайней мере, не видел ее в деле.
Сергей Славин продолжается скотиниваться.
Да, пример был неудачный.
Ну что, продолжаем говорить о компании Amazon.com, в частности, о ее основателе.
Не видел ее в деле.
Джеффри Безос.
Какой уродец.
Да. Джеффри Безос, сказали мы, да, уже, что
в 14 лет, да,
институт мечты открыл и продал, умудрился продать обучение на этих курсах своей сестре и своему брату.
А учил-то кто?
Он же учил. Ну как, чему?
А он сволочь вообще был, да, Рустам Иванович? Ну как, родственникам продавать? Это же подло.
Я бы так сказал. Человек, который очень прекрасно... Вот если очень хорошо... Нет, смотрите, если детально разбираться в структуре бизнеса вообще, которым занимается Amazon.com, то это, конечно же, в чистом виде надувательство. Ну вот если по-хорошему.
Как?
В свое время, года 4 назад, я прочитал огромный труд по именно истории... по истории создания компании Amazon.com, и проблема, которая, я так понимаю, до сих пор остро стоит перед компанией, это, конечно же, задолженность, ну и вообще долги компании. На рубеже 2000-х годов, там при весьма значительных оборотах, ну там долг был в районе 2-3 миллиардов долларов. То есть, понимаете, компания, которая постоянно расширяет номенклатуру товаров, которые ты продаешь, постоянно расширяет количество пунктов обслуживания, постоянно усовершенствует...
А можно прийти забрать?
Да, постоянно усовершенствует систему доставки. У них же, я с этим лично сталкивался, когда заказывал для своих близких товары на сайте Amazon.com с доставкой в Соединенные Штаты Америки, когда на следующий день доставляют. Да, есть у них функция такая.
А в России-то они доставляют?
Ну, определенное количество товаров. И тут есть проблемы, конечно, которые уже связаны именно с компанией, которые доставляют сюда уже, да, и с присутствием, монопольным присутствием на рынке компании Почта России и ЕМС, которая является структурным подразделением нашей. Ну, компания «Почта России». Ну, в общем, не суть важно. Смотрите, значит, был очень смышленым из детства, еще воспоминания такие, значит, в свое время, когда стал запираться в комнате, непонятно для чего, один, создал сигнализацию, которая предупреждала его, да, о приближении родителей или сестры с братом. Вот, пытался разобрать свою детскую кроватку с помощью дрели. Разобрал и не собрал обратно. Значит, дальнейшая история. Я уже сказал,
При помощи пилы, да, кроватку.
Поступил в Принстонский университет, сначала на факультет физики, потом перевелся на факультет вычислений и компьютерных технологий, закончил прекрасно, более того, уже на последнем курсе имел огромное количество предложений от потенциальных работодателей, в числе которых были компании, допустим, IBM, компании Intel, Bell Labs, но он отказался, пришел в молодую компанию, которая была основана двумя выпускниками Колумбийского университета, называлась она Fytel. Компания занималась разработкой программного обеспечения. Внимание, это конец 80-х, начало 90-х. Компьютерного обеспечения, которое бы позволяло, сейчас аналогии с сегодняшним днем, позволяло коммерсантам в различных уголках мира торговать на разнице курсов валют. Представляете, когда эта история началась, то есть конец 80-х годов, он верил в том, что с помощью него и его идей это обеспечение будет доработано, и компания сможет выйти на глобальный, на мировой уровень. В конце концов, не получилось. Около года он провел в постоянных перелетах между Европой и Соединенными Штатами Америки. Соединенными Штатами Америки в конце концов ушел оттуда.
Америку.
Америка, да. А, более того, вместе с компанией Merrill Lynch опять получил уже от финансовых воротил предложение, пытался опять же создать персонализированное программное обеспечение для факсов. Ну, тогда еще не было вот, компьютерных технологий 21 века. Ну, смотрите,
в чем... А что он хотел с факсом?
Смотрите, что, которые бы использовали финансовые аналитики на крупных рынках. А, значит, они могли задать этой программе свои предпочтения, чтобы на факсовый номер приходили только те новости, которые обработал с учетом запросов искусственный интеллект, который разработал...
Вычленять из всей...
Да. То есть, по сути дела говоря, это RSS-подписки, которые сейчас есть, да, это фильтры, которые ты устанавливаешь для того, чтобы получать те или иные новости. Это всевозможные SMS и e-mail рассылки. Но тогда человек, он не был вот, ну, глобально вот, развитой сети еще, да, но тогда он пытался использовать это на факсах все. В конце концов...
Это какие годы-то?
Это конец 80-х, начало 90-х. В конце концов, он вынужден был отказаться от разработки этого программного обеспечения и ушел на Уолл-стрит, в компанию, которая тупо занималась продажей ценных бумаг. Компания называлась DE Show. За 4 года дослужился до должности вице-президента, и у человека все было хорошо. То есть следующим этапом была возможность стать президентом крупной финансовой группы. Вот, но, значит,
встретил... Но он понял, что есть бабки.
Встретил свою вторую половину.
Где?
Ну, там же на работе, в этой же финансовой компании, значит, встретил свою вторую половинку, и вторая половинка, конечно же,
потребовала вложений.
Нет, не потребовала вложений, но, как это обычно бывает, предложила, ну, так вот, контракт. Знаете, не то чтобы неудачно, а может быть и удачно, с учетом того, что у человека есть порядка 10-20 миллиардов долларов собственных средств, да, идею для бизнеса, значит... Познакомился человек с прообразом интернета, с появляющимися компьютерами, значит, с теми возможностями, которые на тот момент предоставлял человеку интернет. И загорелся идеей создать какой-нибудь интернет-магазин. Ну, просто пункт торговли, как он для себя обозначил. Более того, смотрите, там очень интересная история. Он потом вспоминал, почему именно интернет-торговля, почему именно интернет-магазин. Потому что в возрасте 12 лет он как-то, сидя перед телевизором и просматривая программы Уолта Диснея, в голове своей прокрутил следующую цепочку действий. Вот я сижу, смотрю на этих персонажей Уолта Диснея, Микки Мауса. Да. Могу ли я прикоснуться? Было бы интересно создать технологии, которые позволили бы мне прикоснуться к экрану, выбрать персонажа, ввести мои данные, оплатить его, и через день я бы получил этого персонажа, значит, с помощью службы доставки к себе домой.
Слушай, палата в Кащенко простая.
Нет, американцы так устроены, потому что когда я смотрел телевизор,
тебе не приходило
Чебурашку, мне приходило в голову сменить школьную форму новую купить.
Нет,
что-то это потерлось.
Я когда смотрел «Приключения Петрова Васечкина», было единственное желание поцеловать вот, ну,
Машу.
Нет.
А когда электроника смотрел, какие у тебя желания?
Ингу Ильм, то бишь.
Да, нет, я хотел быть похожим на Караченцева.
На Машу.
Не надо сейчас никаких
ящики.
Шуток.
На Урия.
Не Урия, а Урия.
На Урия.
Хотели мотоцикл, да? Мотоцикл хотели или что?
А сколько лет было Рустам Ильич, извините?
Когда?
Когда вы на Машу хотели.
Джеффри Безоса?
Нет, когда он смотрел на...
12 лет. 12 лет, представляете, человек, насколько по-другому вообще люди вообще в другой культуре, вот это вокруг книг и другие какие-то технологические решения, ну просто общество другое, да, вот сегодня мы говорим о скотинивании, ну просто...
Да. Не до Чехова.
Не до Чехова было людям. Смотрите, и он стал перед сложнейшим выбором, начал его есть изнутри червяк сомнений.
Начал,
конечно.
Да.
Начал есть его
червяк. Да, ну.
Червяк. Оставаться на Уолл-стрит, становиться президентом компании. И не жалеть о том, что он не обратит свое внимание на интернет, либо все-таки заняться этим и жалеть только о том, что, может быть, что-то не получится. В конце концов, там очень-очень простая история, на самом деле. Он сидел и очень долго размышлял, сидя в своем кабинете, в Уолл-стрит, в хорошем кабинете, в кожаном кресле, чем торговать. И вот он, представьте, он человек мысленно, так, хорошо, хочу торговать лекарствами, господи, это надо связываться с Минздравом, с получением разрешения. Так, давайте, внимание, машинами. Тоже одна из идей была. Торговать. Нет, нужно, чтобы человек приезжал, потрогал. Значит, культура торговли автомобилями в Соединенных Штатах вообще другая, да? То есть она даже не такая, как у нас в Российской Федерации или же в Европе.
Нет культуры.
Да.
Значит, выехал за ворота, пошел на три минуты.
Да, что еще?
Дилеру не нужен.
Что еще? Что еще? В этот момент раздается звонок жены любимой. И он даже не берет трубку, он потом это вспоминал. Даже ссора по этому поводу была. Он не берет трубку, жена второй, третий раз звонит. А он с наслаждением, откинувшись на спинку кресла...
Позволяет секретарю.
Нет, нет, он понимает, чем он будет заниматься, торговлей чем. Потому что жена, работая с ним в финансовой компании, начала писать книгу. И как только же вот этот раздался звонок от жены, и секретарь сказал, что звонит жена.
Книга.
Он сказал, господи, надо заниматься продажей книг. Во-первых, рынок к тому моменту в Соединенных Штатах Америки именно продаж книг составлял там порядка 100 миллиардов долларов. Представляете, какое количество вообще наименований продавалось. А новый автор — это целая индустрия, которая была узурпирована и монополизирована крупнейшими игроками.
И тут... Говорили, мы самые читающие
нации. Нет, Соединенные Штаты тоже хорошо читают.
Там комиксы.
Ну и продают хорошо.
И да. продают хорошо. Значит, что он делает? Он собирает шмотки, получает выходное пособие и отправляется в Сиэтл. Почему в Сиэтл? В Сиэтле, если мы вернемся к истории компании Microsoft, располагается как раз ее центральный офис. Более того, в пригородах Сиэтла появилось огромное количество...
Там была выделенка.
Нет-нет, так называемых дневных миллионеров. Как людей, это? Которые стали миллионерами буквально за один день, которые вложили на, в какие-то электронные компьютерные стартапы свои деньги и озолотились, ну вот за день, там, за 24 часа, там, за 48 часов, и огромное количество финансовых воротил появилось. Ну вот знаете, вот в возрасте там 30-40 лет, которые видели, что именно интернет будет таким следующим технологическим прорывом для Соединенных Штатов Америки, таким, ну, постиндустриальным уже. Он отправляется туда, значит, начинает переговоры с частными инвесторами, которые бы вложили в деньги. Причем денег на стартапе потребовалось приличное, ну там за миллион долларов. Ну, это не просто так, что человек приехал, там, да, там собрал что-то отвертка, и у него все получилось. У родителей занял денег, которые поверили не в идею, а, собственно, в своего сына. 300 тысяч они из своих пенсионных накоплений отдали. Значит, он снял небольшой.
Обрекал на голодную смерть.
Снял небольшой дом с гаражом. Деду. И именно в этом гараже.
Деда уже отдыхал.
Открылся интернет-магазин Amazon.com. Причем первое изначальное название...
Почему Amazon?
Ну, смотрите.
Amazon?
Нет, смотрите.
Amazon.
Да, Amazon. Но изначально название планировалось «Кадабра». Кадабра. От слова «абракадабра». Очень ему нравилось просто «абракадабра». Вот. Но я, честно говоря, не знаю, как там в английском. «Кадабра» очень созвучно в английском языке со словом то ли «труп», то ли еще что-то.
В Дублине мы видели замечательную тошниловку под названием «кебабра».
«Кебабра».
«Кебабра»,
да.
У нас тоже есть такой, да.
Да. Значит, почему Amazon.com? Действительно, Amazon – самая большая водная артерия, река в мире. Он, именно называя таким образом компанию, пытался всем сказать, что он создаст самый большой в мире интернет-магазин. Такой же большой, как и самый большой.
Сказал?
Сказал, да. Все создали. Все началось действительно с гаража. Но, правда, в этот гараж было вложено чуть больше миллиона долларов Соединенных Штатов Америки. Угу. Да, сейчас Алексей Алексеевич прочитает нам какой-то
важный... А теперь о непосредственном конкуренте, Амазонку.
Да. Сегодня вас ждет сплошное шоппинг-удовольствие, потому что сейчас на купи.vip.ru купальники и пляжная одежда от 290 рублей. Успейте сделать самую выгодную покупку уже сегодня. Спонсор ООО «Приваттрейд» ОГРН 108-774-676-03-97, Москва, улица Большая Родынка, 54.
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций. А за нашу программу.
Да.
Приндятина.
Кто отдаст паспорт-то мой?
На маяке.
Дорогие друзья, в мире есть интернет. В интернете есть торгаши. Есть торгаши под именем Amazon.com, да?
Да.
И вот историю этой компании, и сегодня Рустам Иванович излагает. Итак, начался бизнес в гараже.
Да,
бизнес... Начались с книг.
Да, почему еще Сиэтл? Помимо денег и присутствия в Сиэтле штаб-квартиры Microsoft, там еще на окраинах Сиэтла находился склад крупнейшего дистрибьютора книг.
Он цена на книги какая была? Ниже, чем в обычных магазинах?
Да, ну, конечно.
Чем же, на сколько?
Конечно, конечно, на 10-20%, причем ниже было. Значит, проблема, с чего началось еще? Помимо гаража, ну, там красивая история, как обычно, которую приукрашивают пиар-службы той или иной компании. Значит, в гараже он соорудил 3 стола из хлама, который нашел на приусадебном участке, пригласил туда 3 своих друзей, которые написали первую программу для интернет-магазина. И 16 июля 1995 года они открыли, собственно говоря, эру интернет-торговли, ну, всемирную, так по-хорошему, если говорить. Принимались заказы не только через интернет, а по большей части 90% на тот момент заказов принималось по телефону и по факсу. Значит, ну, я не знаю, люди до дома уж точно не доходили. И с чем столкнулись? Столкнулись со следующим. Значит, предлагая цену на книги дешевле, чем в офлайновых магазинах, да, чем в офлайновых магазинах, они столкнулись с лавинообразным спросом на товар, который они предлагают, с лавинообразным увеличением спроса. И там происходило это там кратно увеличение. И там, знаете, они попали просто, открылись.
Не справлялись.
Не то, что не справились. Они оказались в нужном месте в нужное время. Помимо просто интереса людей к торговле, к интернет-торговле, к новому зарождающемуся, значит, бизнесу, увеличивалось ежемесячно количество людей, подключенных к интернету. Ну, там в год увеличение проекта в 2000 раз, в 3000 раз количество пользователей увеличилось. То есть они начинали, смотрите, там во всем мире 38 миллионов было пользователей, да, а сейчас 2 миллиарда пользователей. Ну, вот это с 95-го года произошло. И вот они оказались...
И это продолжается.
И это продолжается, да. Но с чем они столкнулись? Люди, значит, были... Ну, это было модно заказывать через интернет. Интернет-магазин. Все это расходилось методом сарафанного радио, история с появлением Amazon.com. Необходимо стало обслуживать огромное количество заказов. Соответственно, пришлось увеличивать штат. Да, там в новогодние праздники он сам выходил для того, чтобы расфасовывать по коробкам и упаковывать книжки или подарки, которые заказывали люди. И однажды он, работая на складе вместе с упаковщиком, сказал: слушай, похоже, мне тоже придется купить наколенники, потому что я стер до дыр свои джинсы. На что ему, значит, находчивый работник склада сказал: Джефф, ты идиот, нам нужно купить упаковочную линию. Действительно, они взяли кредит в банке и купили, наконец, упаковочную линию. Что он сделал? Вообще глобально, да, если не о частностях каких-то говорить. А глобально они изменили целую индустрию. Это был первый человек, который предложил использовать на сайте метод отзывов, ну, использовать отзывы покупателей. Причем все люди, которые занимались выпуском книг, издательства, они были категорически против. Они говорят: как так? Какие отзывы?
А это если обратная они... связь?
Конечно. Имеется в виду, ну, отзыв о книжке. Он говорит: ну как мы будем размещать плохой отзыв? Он говорит: вы не понимаете. Будет создана система рейтингов, будут хорошие отзывы, будут плохие отзывы. И люди, и, соответственно, с учетом вот этого ранжирования баллов, будут составляться собственные топы этих продаж.
Ну и заказы, соответственно.
Конечно. Более того, он был первым человеком, который предложил покупку одним кликом, да, в корзину. Но вообще вот этот современный интерфейс из магазина, интернет-магазина, это все детище Джеффа вместе со своей компанией. Все, что... Метод оплаты электронными картами, методы доставки, которые стали предлагаться.
Логистика, она же
логистика
адская.
Логистика адская, действительно, потому что почему такие долги большие у компаний? Они вынуждены были постоянно выполнять, и главное правило компании — выполнять обещания, которые ты даешь покупателю, который приходит к тебе на сайт. И там эти новогодние истории. Проблемы начались в 2001 году, когда в марте случился крах доткомов, и акции Amazon.com подешевели. Смотрите, стоили порядка $160, упали до $6. В один день компания потеряла полмиллиарда долларов. Но осталась на плаву, потому что были очень хорошие отношения с издательствами. Издательства поверили. Значит, он расширил линейку товаров, которые стал предлагать, и впоследствии Amazon.com продавал даже автомобили. То есть сейчас, если вы зайдете на сайт, то продается, ну, вообще, вот все, что можно себе представить в мире, все можно найти на Amazon.com. Причем там же очень интересная история, как они не все сами продают. Они являются площадкой, по сути дела, да, таким агрегатором предложений, которые существуют. Нет, не переправляют.
А на русском есть у них уже?
Нет, ну, на русском нет, есть англоязычный сайт, но они работают с мелкими продавцами, которые получают, я так понимаю, статус верифицированного, да, подтвержденного продавца на Amazon.com, и они просто...
Как бы
кстати, площадь у них арендуют.
Конечно, да, да. Более того, считается, что если сам Amazon.com доставляет товар того или иного продавца на своем сайте, то это является гарантией того, что продавец честен. Там также существует система рейтингов, отзывов для того или иного продавца. И если вы покупаете, там есть система позитивов, да, там 97% позитивных отзывов, 98%, да, значит, у этого продавца стоит покупать. Ну, в общем, действительно, история о людях, она продолжается. Ну, у нас очень созвучное название, да, нашего российского интернет-магазина, крупнейшего интернет-ритейлера, да, Ozon.ru. Вот, который работает у нас на рынке, тоже пошел по стопам.
Тоже все продает.
Тоже пошел по стопам Amazon.com.
Вы покупали на Амазоне-то?
И на Амазоне покупал, и на Озоне.
Вот тот самый корсет, да? Насколько надежно они присылают?
И сколько доставка, допустим?
Ну, доставка, у них сейчас есть функция такая, если через два дня специальное предложение на том же Amazon.com бесплатно, фри, да, допустим, доставляется бесплатно. Если хотите срочно, да, если срочную доставку,
то стоит какие? А к нам присылать сколько стоит примерно?
Ну, честно говоря, не знаю, по-разному.
Долларов 20?
Я, по-моему, накладки для телефона покупал, для айфона одного из первых, ну, порядка $20 стоила доставка.
По времени доставка?
2 недели, порядка 2 недель в почтовый ящик, ну, там сам товар по себе маленький был. История продолжается, вот, кто кого в конце концов победит, Walmart Amazon, либо Amazon Walmart, ну, либо Ашан.
А может быть... Купи VIP.
А может быть и купи VIP.
Вполне возможно.
Да. Ну вот такая вот история. Покупайте в интернете, не бойтесь.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.